Зовут меня Шамрай Александр, следующий ваш докладчик. Я в пределах своего времени расскажу вам о, скажем так, возможностях организации процессов разработки на основе Team Foundation Server. Вот. Я представляю компанию SoftServe. Наша компания занимается внедрением как раз инструментов ALM. Вот. Я, в частности, сам с 2006 года занимаюсь внедрением такого типа инструментариев. Начинал еще с инструментов IBM Rational и теперь полностью перешел на инструментарий Microsoft. Значит, мы с вами обсудим общие вопросы, которые связаны с процессом. Мы с вами обсудим возможности по планированию, по планированию различных вещей, связанных не только с планами и задачами. Вот. Отображению и отслеживанию в дальнейшем этого нашего запланированного процесса для того, чтобы понимать, как и что у нас происходит. Ну, поедем. Ну, в принципе, само планирование, когда оно у нас начинается? Это был вопрос в зал. Ну, уже когда, уже вот. Да, когда у нас появляется необходимость какого-то проекта. И что мы в данном случае как бы изначально начинаем для себя планировать?
Все.
Все? Ресурсы.
На самом деле зависит как бы от того, что мы планируем. Если планируем там фазу, да? Ага. Если спринт, то совершенно разные
масштабы. Трудозатраты. Сколько стоит? Ну, в принципе, на самом деле, где-то так, но я бы сказал, что изначально нам необходимо определиться с тем, а как же мы будем работать внутри нашего проекта, для того, чтобы уже начинать что-то планировать, какие-то затраты, понимать, как их собирать и так далее. Правильно?
Это в том случае, если нет процесса.
Ну, вот правильно, да. Все начинается всегда с процесса. Да? В планирование процесса что у нас входит? Какие основные? Ну, основные компоненты можно, конечно, назвать. Это там, управление требованиями, да, у нас основной компонент, это управление проектом, реализация и тестирование. На самом деле их больше. Сюда можно еще включить там, архитектуру проектирования, бизнес-анализ, сопровождение среды и так далее. Довольно-таки большой комплекс, но это основные моменты, которые зачастую ну, мы планируем при реализации нашего, перед реализацией да, там наших проектов, мы расписываем правила игры, как мы будем внутри нашего проекта друг с другом общаться и работать. Если говорить об управлении требованиями, мы решаем, какой уровень документации у нас будет внутри нашего проекта. Да, что мы можем говорить о том, что мы можем работать по каким стандартам? По ГОСТ, да. По ГОСТ, да. Мы можем использовать гибкие у нас какие-то требования, да, типы требований там могут быть, да, в виде там user story. Я как пользователь хочу получить что-то, да, это для гибких проектов. Варианты использования, так называемые use cases, да, вот тоже типы требований, которые мы можем использовать. И на этом определяем, во-первых, какие документы мы будем использовать, ТЗ, спецификация use cases, просто табличка наших требований, структуру хранилища наших требований, каналы коммуникации с нашим заказчиком, что мы считаем официальным общением с нашим заказчиком. Просто по телефону поговорили и приняли требования, либо почта, семинары, официальные документы, все, что мимо этих каналов, мы говорим, не считается. И типы, атрибуты требований. Для требования минимум важно что? Понимать, как оно называется, и что там внутри, да, описание, что же требуется. А какие еще могут быть у нас атрибуты?
Качество.
Срочность. Срочность, важность для нашего пользователя, что ему важно в данный момент времени, да? Состояние требования. В каком оно сейчас состоянии? Внесено, разрабатывается, тестируется, да? Приоритет, да, то есть важность для заказчика, приоритет, как мы его будем решать, правильно, да. Кроме этого, сложность его, размер, да, насколько трудоемко. Если мы говорим про там, гибкие методологии, то там сторипоинты, да. Если мы говорим про use case, варианты использования, то там так называемые user story поинты. То есть что-то, некий такой более сложный процесс, когда там считаются шаги, учитывается модель зрелости вашей там организации, технические сложности, и появляется какое-то число. Есть еще также функциональные точки, да, когда вы уже начинаете просчитывать какую-то уже реализацию, сколько окошек вы там будете добавлять, сколько там табличек будете добавлять, и так далее, уже получаете более такую комплексную оценку сложности вашего требования и так далее. То есть вы начинаете это планировать. С точки зрения управления проектом, вам необходимо понимать, что какая команда у вас есть? Ресурсы, да. Что у вас есть? Есть ли у вас аналитики? Есть ли у вас разработчики, тестировщики? Какие тестировщики? Есть ли у вас автоматизаторы тестирования? Да? Люди, которые правильно могут вам организовать сборку? И так далее. Понять длительность итераций, если мы говорим про итерационный процесс, который вы будете применять. Scrum, Agile, там приблизительно 2 недели. Более формальные методологии, там, допустим, итерация может идти месяц и так далее. При этом вам необходимо также понимать, какие критерии будете вы применять для оценки успешности итерации. Что должно в конце итерации быть?
Результат.
В общем, да. В общем, да.
То, над чем работает команда, чтобы
да, это продукт. Да. Да, продукт ваш. Какая-то его часть, какой-то новый инкремент вашего продукта. Причем инкремент должен быть в неком таком состоянии готовым для того, чтобы он работал. Да? То есть минимум ошибок. У нас должна быть метрика, сколько у нас сейчас в продукте ошибок. Покрытие модульными тестами, к примеру, тоже можете использовать. Да? И результативность отзывов от ваших клиентов. То есть клиенты посмотрели, в конце вашей итерации вам там поставили 5 или 2, и вы понимаете, насколько вы удовлетворили, да, своего клиента, и тем самым можете в дальнейшем принимать какие-то решения по изменению ситуации, да, и так далее, для того, чтобы в конце вам получать более хорошие отзывы. С точки зрения реализации, для нас важно понимать, для разработчиков организовать хранилище кода. 5 человек в команде, сели, договорились, нормально, да? 20-30 уже необходимо обсуждать. Что в каком каталоге будет находиться? Где исходники? Где внешние бинарники? Где скрипты сборки? Где какая-то документация и так далее? Все это необходимо описывать, все это необходимо согласовывать. Кроме этого, необходимо задуматься о том, как вы будете собирать ваш продукт. Будете ли вы применять непрерывную интеграцию? Да, то есть каждый чекин, да, вызывает у вас сборку, и вы проверяете, или не завалился ваш билд. Вы можете планировать либо ночные сборки, либо ручные сборки и так далее. Все это вы на основе своих потребностей определяете. И стратегия ветвления. То есть как будет ваша команда работать? Как отсеять код разработки от чистого кода? Причем, если у вас много команд, да, как обеспечивать минимум конфликтности для того, чтобы сырые изменения не ломали ваши там промышленные изменения, да? И так далее. Ну и с точки зрения тестирования тоже необходимо задуматься, какие типы тестов вы будете применять. Модульные тесты, автотесты, или просто вы наберете себе большое количество ручных тестировщиков, они будут ваш продукт тестировать. Будете ли вы применять регрессионное тестирование, да? Регрессионное тестирование, постоянная прогонка ранее пройденных тестов. Да? И в соответствии из этого уже планировать себе какие-то тестовые данные, тестовое оборудование, и все это согласовывать еще перед началом вашего проекта, чтобы быть готовым во всеоружие для удачного его завершения. И вы в дальнейшем имеете возможность на основе вот этих вот правил, которые вы для себя определили, выбрать шаблон процесса, по которому вы можете работать в TFS. Да, вы знаете, наверное. Кто, кстати, уже работал в TFS? Я здесь вижу знакомые лица есть. А кто хочет работать? А да, из тех, кто работает, но еще мечтает там работать. Кто поставил и хочет тоже, да. То есть опыт уже есть. Это хорошо. Значит, те, кто уже знает и работает, знают, что есть там 3 шаблона процессов. Agile, семейный и Scrum. Да? Гибкие 2 — это Agile и Scrum. То есть Agile самый такой неформальный процесс, скрам уже более такой строгий, и семейный процесс, который направлен на то, чтобы вас как бы так подтянуть к третьему уровню модели Semai. Хотя, конечно, наличие этого процесса это нисколько не гарантирует. Вот, и на основе этих показателей, на основе своих потребностей вы определяете, с каким шаблоном вы будете работать. Ни один не подходит, берете шаблон и начинаете его под себя адаптировать. Ну что же, вот в принципе выбрали процесс, поняли, что нам необходимо работать. Что же дальше? Старт, да? Кнопочка старт. Ну, как всегда, проект начинается у нас с требований. Да. И как минимум с планирования. То есть мы не просто там собираем наши требования, да, но мы еще планируем этот процесс. То есть нам необходимо задуматься о том, какие активности у нас будут в процессе там, сбора наших требований. Причем это мы планируем не только себя, да, как участников сбора, но и в данном случае мы еще вовлекаем заказчика. Нам с заказчиком необходимо определить вот те временные рамки, когда он нам может уделить время. Да. Мы ему должны предоставить четкий план активностей, который мы хотели бы обеспечить. Да. Когда нам нужны его люди, в каком количестве, какой компетенции и так далее. И все это можно готовить в виде плана либо MS-Project, либо там Excel и так далее. Этот план может сохраняться в TFS в виде там своих же тех же задачек. И здесь же наши аналитики могут отчитываться и формировать свою отчетность. Далее. Перед тем, как, конечно же, выполнять у нас какое-то там выявление требований, необходимо что? Понять, кто с нашим продуктом будет работать. Роли. Какие у нас обычно есть там роли? Или заинтересованные лица, можно так сказать.
Заказчик.
Пользователи систем. Заказчик.
Редактор.
Спонсор. Потому что заказчик и спонсор, тот, кто платит деньги, не всегда одни и те же лица. Да? И у каждого из них есть какие-то свои потребности, какие-то свои цели от нашей системы. Опять же, мы начинаем здесь, на этом этапе, определить, какие роли у нас будут в системе. Администраторы, менеджеры, кто там, покупатели, да, и так далее. И со всех этих ролей мы должны пособирать необходимые для нас требования. При этом уже на этом этапе аналитик может не просто формировать документ, в котором он там пишет роли, человек, который за эту роль отвечает, его контакты и так далее. Он уже на этом уровне может сформировать так называемые диаграммы. Вот этот кусочек диаграммки нарисован где? Он оформляет роль и, грубо говоря, регистрирует ее в системе. Непосредственно из диаграммы можно формировать уже требования, требования в виде субъекта, который взаимодействует с нашей системой, и потом планировать его реализацию. Если мы планировать его, скажем так, потребности. И в дальнейшем приступать уже к выявлению требований. Какие вы знаете там элементы по выявлению требований?
Интервью.
Ну, как минимум.
Допрос
пристрастий. Вот, да. Эффективно. Да, опросники, в первую очередь. Разослали опросники, люди вам ответили. Второе, наблюдение за процессом. Вы приходите к заказчику и, собственно, смотрите, как он работает. Да, и помечаете себе. Интервью. Замечательный элемент, который позволяет вам вытянуть из всех ваших, из каждой вашей роли побольше информации. Причем вы готовите, конечно же, обязательно какой-то стандартный опросик, и уже по ходу опроса вы начинаете немножко варьировать. Да, с точки зрения того, куда бы лучше вам в дальнейшем пойти, с точки зрения опроса. Мозговые штурмы. Собрали всех людей, и они вам генерируют идеи. Да? Но при этом, опять же, не стоит применять одну из этих элементов. Да? Стоит применять их, в принципе, в комплексе. Почему в комплексе? Потому что, допустим, в мозговых штурмах люди, конечно, вам нагенерируют много идей, да, вот, но есть люди, которые больше любят работать так вот отдельно, индивидуально, да, вот они не очень хорошо себя чувствуют там в компании, где каждый там кричит, выкрикивает, что-то там рассказывает, мне нужно то, мне же нужно это и так далее. А есть люди, которые вот втихую вам выложат намного больше, чем даже вы можете узнать на том же самом мозговом штурме. Результаты. ваших работы, конечно же, необходимо как-то что оформлять. Методов для оформления в TFS очень много. Все зависит от того подхода, который вы для себя выберете. Самый простой подход, подход Scrum или Agile, список user story, который вам нагенерил ваш product owner, либо он собрал заинтересованных лиц. Это некий приоритизированный список будет, который в дальнейшем вы можете использовать для планирования. Кроме этого, опять же, диаграммы, я о них уже упоминал, вы имеете возможность, расписав свои роли, для каждой роли выполнять там декомпозицию ее потребностей. Да, это уже будут ваши use case. Что ему необходимо? Покупать продукты, искать там что-то, да, оформлять заказы и так далее. И в дальнейшем вы это расписываете. При этом вы, опять же, как отдельный work item требования регистрируете в системе, по необходимости связываетесь с этим же субъектом, который вы ранее обнаружили, и в дальнейшем вы будете получать там плотный список, связанный с ролью, его потребности, роль, потребности и так далее. Вы будете видеть, все ли вы реализовали для каждой роли и так далее. Кроме этого, раскадровка, ну, уже многие, наверное, о ней знают, да? Кто не знает, тот сейчас увидит. То есть возможность формирования в PowerPoint некой последовательного выполнения вашего требования. Да, то есть первый там слайд в PowerPoint — это вход в систему, второй слайд — это попали на домашнюю страничку, третий слайд — вызвали нашу функцию, четвертый слайд — что-то выполнили и так далее. И связали это с конкретным нашим требованием в системе. В дальнейшем, когда вы будете просматривать ваши требования, может быть какая-то описательная часть, и будет ссылка на презентацию в PowerPoint. Нажали, открыли, посмотрели. Заказчик посмотрел. Он сказал: о, класс. Вот тут я хочу немножко, конечно, по-другому. Да, это намного лучше видеть картинку, чем читать документ. Разработчик открыл. Ого, ага, вот, все. Вот готовый шаблон, интерфейс. Не надо мне ничего придумывать. И это связывается с требованием. Ну и, конечно же, не забываем и про документацию. Если у вас пишутся юзкейсы там, или по ГОСТу и так далее, вы имеете возможность сформировать документы, размечать их в виде отдельных требований и сохранять в Team Foundation Server. При этом для документов вы заранее продумываете то, какая у вас там будет структура, общие требования, разбитые по подсистемам, и внутри у вас будут находиться документы, ваши типы документов. Открывая непосредственно из портала SharePoint, который интегрирован с Visual Studio или интегрирован с порталом TFS и Web Access, вы можете открывать, смотреть документацию на вашу подсистему или то, что вам собрали аналитики. И в дальнейшем разметили в TFS. В свою очередь, что мы получаем, когда размечаем информацию в TFS? Мы можем готовить довольно-таки детальную и подробную структуру так называемых query по work item, которые будут у нас в специальном виде отбирать наши требования. То есть, допустим, здесь подготовлены предварительные запросы потом по каждому сервису, по каждому справочнику и так далее. Да? То есть есть документы и под него query, который отбирает вам все требования. Вы видите их описание, их состояние, их сложность. И понимаете, как минимум последнее состояние вашей системы у вас всегда есть. Вот оно здесь. Всегда можно зайти и посмотреть. Прилетает какая-то доработка, аналитик заходит сюда, оценивает, с какими эти требования еще связаны, что мы еще цепляем и так далее, и так далее. Здесь непосредственно можно видеть. Ну, в принципе, можно организовать, и мы организовали процесс выгрузки документации отсюда. Ну, то есть, когда у вас есть система, она постоянно развивается, да, вы там один документ разметили, сохранили в TFS, прилетел какой-то запрос, вы импортировали изменяемые требования в новый документ, поменяли, экспортировали обратно, показали разработчикам и так далее. То есть, система живет, да, она развивается и так далее. А в какой-то момент времени вам необходимо получить информацию. А что же ваша система умеет? принципе, есть, вот у нас есть инструмент Сальма, который позволяет по определенному формату, по ГОСТ-34 мы уже делали, выгружать информацию из ТФС и вот в нужный раздел вставлять нужные требования и потом отдавать заказчику, либо формировать даже маркетинговые материалы для ваших продажников, да, где у вас будет список функций реализованных, что они делают. Это можно из системы получать. Ну вот требования мы собрали. Что дальше?
Это что за инструмент такой?
Вот это?
Вы сказали по ГОСТ-34.
Сальма. Есть Сальма инструмент наш. Наш Сальма называется. Насобирали требований. Вперед. Кодим. Но прежде чем нам надо написать код, необходимо понять, когда мы его будем писать, в какой последовательности мы будем писать. Есть у нас набор требований, да? Есть у нас итерация. Что мы в итерацию в первую очередь берем? Как они туда попали? Как мы их упорядочили туда?
Они его не провели. Позволит продукт получить.
Ну, смотрите, по-разному надо подходить к этому процессу. Во-первых, необходимо задумываться о ваших требованиях. Да? У вас есть атрибуты, вы что описывали? Сложность. Переварите ли вы там в какой-то кратковременный момент ваши требования. Важность для заказчика. Всегда очень хочется показать заказчику именно тот функционал, который ему важен. Это, как минимум, гарантирует успешность вашего проекта. Риски. Правда? Какие риски есть? Технические риски. Есть у вас проблема с какой-то там неизвестной технологией? С аппаратным обеспечением вы должны взаимодействовать. Если вы отложите это взаимодействие где-то под конец проекта, есть риск, что у вас либо код будет несовместим с ним, да, либо вы просто не успеете разобраться. Командное взаимодействие. Бывает такое, подрядчики работают у одной компании, два подрядчика, и заказчик говорит, хочу фичу. Фича должна работать в двух системах, затрагивать две системы. Выдали там кусок требований в одну систему, выкрыли кусок требований в другую систему. И должны быть еще взаимодействия. Обычно каждый из подрядчиков уходит к себе, пишет для него важный код, в конце приходят, собирают, не работает. Что делать? По ночам сидеть и переписывать все, что писали до этого. Политические риски. Есть у вас два требования. Одно требование от директора, второе требование от бухгалтерии. Какое вы сделаете? Бухгалтерия. Будете решать у вас тут сами, да. Я не знаю вашу политическую ситуацию, но если директор будет недоволен, то это, мне кажется, будет хуже. Как сказать, кто зарплату выдает, считает, кто правильно зарплату считает, да, и так далее. Вот эти факторы вам необходимо учитывать. Как минимум риски, и был случай, там один из менеджеров проектов, он там насобирал, он адаптировался чисто под риски, он начал набирать себе требования в каждую итерацию самые рискованные, то есть он их выстроил, то есть самые больные, эти менее больные, в конце самые простые, с точки зрения рисков. И через 3 месяца проект закрыли и выкинули. Почему? Потому что оказалось, что через 3 месяца был очень хороший продукт, который работал хорошо со всеми технологиями, но он потреблял какие-то текстовые файлы и выплевывал тоже какие-то текстовые файлы. Что заказчик посмотрел так, сказал, что это такое? А как нам увидеть действительно, что наша система делает? Да? То есть не было реализовано никакого важного функционала для нашего пользователя. Заказчика, не пользователя, заказчика. Поэтому для планирования у нас есть довольно-таки различных методов, как agile планирование, в которых мы имеем возможность там определять очередность. Вот тут вот уже определяется очередность по важности для вашего клиента. Вы распределяете ваши требования, оцениваете их по каким-то параметрам. И, в принципе, есть даже инструменты прогноза, какие требования у вас попадут в какую итерацию. То есть, если вы знаете производительность вашей команды, вы знаете сложность ваших требований, вы говорите, что мы там, грубо говоря, 30 там, единиц наших требований должны можем обработать в итерацию. И инструмент подсказывает, в какую итерацию у вас какие требования попадут. Вот. И, конечно же, есть такая вещь, как там скрам-доска, которую вы уже видите в более удобном таком виде, требования, задачи, которые вы в дальнейшем назначаете на ваших сотрудников и так далее. И там еще есть масса полезностей, которые позволяют вам улучшить планирование. И, скажем так, вы в курсе, уже появилась, наверное, 2015 версия, да? Вам уже сегодня сказали, нет? Появилась.
Голая, да?
Ну, голая, да.
Нет, голая, нет, нельзя
продакшн. Не-не-не, ни в коем случае на ней разрабатывать нельзя сейчас. Она еще в стадии такой стабилизации. Но появились интересные такие вкусняшки. Для тех, кто работал с ТФС и с гибким планированием, ну, может быть, это интересно. Ну, во-первых, появилась возможность, если у вас там есть либо query, там, либо ну, запрос по рабочим элементам, либо бэклог, то есть возможность там, гибкой фильтрации. Когда-то, сейчас, в прошлой версии добавили так называемые метки для каждого work item, для каждого требования, и можно было фильтровать по меткам. Сейчас уже фильтрация на лету по словам. Вы пишете какое-то слово, и он начинает отсеивать, да, вам искать, сужать список, который вам необходим. Это довольно-таки полезная фишка. Кроме этого, на скрам-доске появилась возможность выбирать пользователей, которые, ну, исполнителей. То есть до этого, ну и на текущий момент времени, исполнителей мы открываем задачку, да, и туда его назначаем. Сейчас же появилась возможность просто вот непосредственно на доске это дело выполнять. Кроме этого, появилась еще такая вещь, как unparent task, то есть задачи, которые не связаны ни с какими требованиями, да, но должны быть реализованы. Какие задачи? Ну вот тут. Например, подготовка тестового стенда для всей нашей итерации. К чему привязать, к какому требованию? Ну, собственно, общие задачи, да, но сделать их нужно. Вот, это вот нововведение, которое вот появляется уже в 2015 версии. Ну и, скажем так, небольшая вкусность такая, которая сокращает список пользователей, да, там, в work item, когда вы там выполняете назначение. То есть, если кто поработал, то он знает, у вас много там пользователей в системе, да, вы открываете список назначенный, там жик, такой вот. Это, конечно, решается. Вы разбиваете внутри вашего проекта на группки и там говорите, что здесь я хочу видеть только разработчиков. И у вас сразу оп, список уменьшается. В зависимости даже от типа задачи. Вот у задачи есть activity, там, это что, тестирование, разработка и так далее. Изменяя активность задачи, вы имеете возможность динамически изменять список исполнителей. Сейчас можно там выполнять поиск, грубо говоря. То есть у вас не выпадает этот большой список, выпадают только там те, которые последние вы выбирали. Вводите название человека, и он вам выполняет поиск, подставляет вам тех людей, которые вы можете назначить. Что еще полезного есть? Компетенции. Компетенции, которые позволяют вам улучшить планирование ваше. У вас есть различные роли. Да? Вот. И каждой роли могут отдавать вам свое различное время на итерацию. Вы планируете свою итерацию, ну, там, 2 недели, допустим, да? Вы говорите, что там в наши 2 недели, в среднем мой там аналитик может 4 часа отдавать мне, да? Разработчик еще какое-то время. И так далее. Вы это планируете, и в дальнейшем, когда вы выполняете декомпозицию ваших требований на плановую составляющую, на задачи, вы указываете тип задачи, и указывайте человека, который будет работать. И у вас будут строиться динамические такие вот графики, которые будут говорить, что на документирование у вас всего команда такая-то, на документирование у вас есть столько-то времени, вы уже столько взяли. А если вы где-то начинаете перегружать, да, допустим, переразработки, по разработке, да, вы понимаете, что, наверное, лучше еще может у кого-то попросить разработчика. Либо там кусок работы передать на следующую трассу. Ну, то есть это вот такое вот, более такое вот точное планирование, которое можно использовать. Следующий вариант, опять же, с использованием компетенций. Многие знают, что TFS интегрируется с чем? С Project-сервером, да? Project-сервер тоже имеет похожие возможности, которые мы тоже применяли. То есть в Project-сервере для каждого человека можно указывать свои компетенции. Его роль. разработчик, причем тут разные, да, там .NET, Java, по базам данным, аналитик и так далее. И когда вы выполняете планирование в проекте, то есть открываете план с project сервера, начинаете выполнять планирование. У вас формируется какой-то набор задач, на которые вам нужно назначить исполнителя. Вы что выполняете? Вы открываете, есть специальная панелька в проекте, которая называется «Назначь ресурс». В этой панельке вы формулируете там, фильтр. Хочу видеть, допустим, только разработчиков. Ну, если у вас в плане там, 50 человек, то не очень удобно выбирать. Фильтрация такая появляется. И кроме этого, поставив этого разработчика на эту задачу, вы имеете возможность видеть, а, собственно, свободен ли он у меня в этот период времени. Не просто свободен ли он у меня в моем проекте, а свободен ли он у меня в моей организации на этот промежуток времени. Я здесь могу это отслеживать, более эффективно выполнять планирование своих задач. Ну и с точки зрения реализации, ну, по сути, сейчас осталось в общем смысле все стандартно. У разработчика есть своя отдельная панелька Visual Studio, замечательная панелька, которая позволяет ему собирать информацию о том, какие задачи на него назначены, сколько сейчас на нем находится изменений. Вот. Он открывает Visual Studio, и у него сразу там список активностей, которые ему необходимо сделать. Он имеет возможность взять эту активность, выполнять код, и при чекине этого, при чекине своих изменений, код автоматически связывается с теми задачами, которые он выполнял. При этом есть возможность ревью кода. Да? Многие из вас делают ревью кода уже. Ну, с 12-й. А, с редакцией? Ну, возможно, возможно, не буду спорить. Да, но все равно можно обновиться, в чем проблема? Ну, не буду, ладно. Это другой вопрос, который меня при внедрении мало касается. Вот, ревью кода, когда вы можете отправить свои изменения вашему коллеге, ваш коллега посмотрит, почитает и даст свои заключения. Очень замечательно, работает для новых разработчиков. Когда они еще слабо ориентируются в вашем коде, архитектуре и так далее, вы имеете возможность таким методом их быстрее включать их в свою работу, проверять их результативность и так далее. Делать им комментарии, тем самым обучать их вашей системе. Ну и возможность отложения изменений, это стандартно присутствует уже давно. Когда у вас есть задача, прилетает баг какой-то срочный, вы имеете возможность отложить ваши изменения там, в специальную полочку, да. Причем сохраняется не просто набор того, что вы успели написать. Сохраняется положение окон, где стояли брейкпоинты у вас в солюшене. Все это сохраняется. То есть вы сделали задачу, ошибку исправили, вернули их в задачу, вы получили ровно все то же, где вы вначале нажали кнопочку паузы. И в дальнейшем вы быстрее включаетесь в вашу работу. Что еще интересного появилось в 15-й версии? Изменения непосредственно из браузера. Вы можете уже в 15-й версии начинать писать код прямо в браузере. Если у вас такое есть желание, конечно. Вот. Можно в вебе открыть solution, нажать кнопочку «Правка», что-нибудь написать, сохранить, и это в виде отдельного ченджсета сохраняется. То есть, если там быстро их что-то исправить, ну, допустим, для HTML это вообще не критично, да. А если вы точно знаете, что у вас в solution, ну, необходимо поменять, а поднимать студию, или вы там где-то там далеко вы через веб залезли, поменяли, сохранили, у вас запустилось этот... Integration build, да. Он вам собрал, вы через шару подключились, взяли исходники, все, вперед, да. Исправление есть. Новый тип сборки появился, так называемый build vnext. Изменился, ну как изменился полностью, он уже работает по другим принципам, то есть он работает, он может настраиваться непосредственно из веба. Кто использовал, тот знает, есть необходимость что иметь Visual Studio для того, чтобы настраивать шаги и так далее. Все сейчас можно делать прямо в вебе. причем она, эта сборка, кроссплатформенная, но при этом TFS нисколько не отказывается и от старых версий. То есть все, что старое у нас, ну как старое, текущее, да, все оно будет работать и поддерживаться в дальнейшем. Что у нас есть для отслеживания текущей ситуации? Как у нас происходит сейчас работа? Опять же, зависит от процесса. Работаете в Agile, вот вам инструментарий, который позволяет там, отслеживать вашу успеваемость, ваши итерации. Да, сколько вы сначала запланировали, сколько у вас нолик должен быть в конце, идеальный тренд. Вы в процессе работы списываете время и смотрите, вкладываетесь вы или не вкладываетесь в вашу итерацию. Работаете с более формальной методологией, пожалуйста, вам project, вы. Разработчики списывают свое время, это дело у вас отображается в project или project сервере, вот, и вы понимаете текущую ситуацию. Либо отчеты, которые вам позволяют видеть декомпозицию ваших требований, ваших задач и, собственно, какая с ними ситуация. То есть, сколько там процентов списано, сколько времени осталось и так далее. Ну, здесь видно, что здесь у нас все проценты списаны. Ну и еще одна интересная штучка, это уже из наших таких вот наработок, которая была сделана, это возможности по перепланированию работ. То есть когда есть у вас ежедневная планомерная работа, поток доработок у вас, да, вы систему поддерживаете, значит, сделать отчет, дописать функцию там и так далее. Вот. Вы планомерно себе все распределяете. И тут появляются у бизнеса потребности. Они открыли новую жилу для денег. Ее надо автоматизировать. Раз, да? Прилетел какой-то закон. Его необходимо реализовать. Срочно. Вот через месяц он должен работать. Да, есть такое, правда? Что делать? А у вас все вот так, вы хороший менеджер проекта, у вас все вот так вот гладенько, все ровненько, по 100%. Что делать? Куда деваться? Как ломать? А? Нельзя, да, надо давать, да, некий люфт. Вот, ну, в одной из компаний у нас была такая ситуация, просто как они, ну, без инструментов, конечно, они это делали, просто был руководитель подразделения, он говорит, так, ну вот, нужно, значит, собрал начальников отдела, ну что же, вот давайте мы вот Васю из этой задачи переставим на эту задачу. Все такие начальники, хорошо. Пошли. В своих планах каждый там порисовал, пришли через 2 часа. Ну, у нас тут получается, тут не получается. Хорошо. Давайте теперь Петю сюда перетянем. Все, хорошо, пошли. И такой вот квест вам туда-сюда. Вот, решаем, как же делать. И имея такие средства автоматизации и имея планы, в первую очередь вы всю информацию имеете в TFS. Да, то есть планы, факты, последовательность задач и так далее. Все это хранится в TFS. Кроме этого, как я уже ранее говорил, есть еще возможности для учета там, навыков ваших сотрудников, да, разработчики, аналитики и так далее. Вот. Мы сделали инструмент, который позволил это совместить, выбрать для человека там, задачу, которую мы хотели бы, ну, грубо говоря, добавить ресурсы для того, чтобы ее там, сжать и человеку там, помочь кем-то. Да? Не всегда это, конечно, можно сделать, исходя из задачи, но можно такие решения предпринимать. Выбрать человека, если он свободен, там, сразу его назначить. Если он не свободен, то выполнить анализ. В каких других проектах он участвует, инструмент это показывает. Как съедут задачи этого человека, если мы его заберем из других задач. И строит такой анализ и позволяет руководителям, ну, скажем так, более безопасно, да, предпринять какие-то шаги на основе уже объективных каких-то объективных мышлений, скажем так, да. Так, по тестированию. В свою очередь, для тестирования у нас есть, ну, наверное, все есть, что необходимо. В первую очередь, это планирование тестирования. Планирование тестирования, что это в себя включает? Мы задумываемся о том, какие мы планы будем, то есть требования тестировать. Ну, собственно, понятно в основном какие, да, которые мы взяли в итерацию. При этом мы начинаем задумываться, а для каких требований нам необходимо выполнять регрессионное тестирование. Да, мы заглядываем в прошлые итерации, смотрим, какие у нас есть требования там, И, в принципе, делаем в нашем плане отдельную папочку, называем ее регрессионные тесты, и импортируем эти требования туда. При этом они там будут импортироваться уже с теми тестами, которые были для них ранее написаны. При этом ручной тестировщик, ранее выполнявший тест, он имеет возможность записывать последовательность действий, которые он делал. И когда он будет выполнять этот тест еще раз, он в своем инструменте нажмет кнопочку play, и он просто ему пробежится по всему то, что он делал, там, грубо говоря, в прошлой итерации. А если у вас есть автоматизаторы, то автоматизатор нажмет кнопочку «Generate мне из того теста код», у вас получится автоматический тест, который уже будет у вас запускаться на какой-то виртуальной машине сам и без присутствия тестировщика. Кроме этого, вам необходимо еще задумываться над планируемым сред тестирования. Инструментарий интегрируется с Hyper-V, System Center, где вы можете создавать шаблоны ваших сред. Что, какие у вас среды могут быть? Да много чего. Да? База, уровень приложений, клиент, что-то еще там интеграционное, интеграционная шина какая-то, да, и так далее. Со всем, все это вам необходимо что? Разворачивать в нужном состоянии, да, и тестировать. Вот с помощью систем-центра вы можете этот процесс легко организовать. Подготовить так называемые шаблоны, и перед тем, как тестировщик выполняет тестирование, нажимает кнопочку «Разверни мне, пожалуйста, всю мою среду», и инструменты ему начинают вот, готовить на систем-центре новые виртуальные машины, в которые он уже ныряет и работает в них. Планируем, какие мы данные собираем, то есть инструменты позволяют как просто собирать лог действий тестировщика в системе, так и записывать видео, записывать, по каким строкам кода прошел разработчик. Есть такое, да, если вы словили ошибку, то это может быть переложено к ошибке, и разработчик сразу там нырнет в этот лог, видит, какие там локальные переменные были там, и так далее, все это он увидит. И не только. На самом деле там есть такая еще оценка, которая называется оценка влияния на тесты. Что это такое? Когда тестировщик один раз прошел тест, инструмент измерил, по каким строкам там пробежался тест, по каким точно строкам кода он пробежался. Когда разработчик, исправляя ошибку, либо там ненамеренно внес какие-то изменения, следующая сборка, полученная тестировщику, подскажет, что вот разработчик внес изменения в те строки кода, для которых тесты мы уже выполнили. Пожалуйста, оцени эти изменения. То есть это можно организовать. Что появилось свеженького с точки зрения тестирования? То есть для тестировщиков появилась такая штука, как возможность назначить на один и тот же тест несколько исполнителей. То есть на текущей версии один тест, один тестировщик в исполнении. Либо, если вы хотите двух тестировщиков, значит, вы тест дублируете. Сейчас появляется возможность, когда вы можете выбрать тест, выбрать то количество тестировщиков, которое вы хотите, чтобы его выполняло. Ну, разные могут быть потребности. Да? Много данных. Один тестировщик будет долго тестировать. Вот. И тем самым сократить там время тестирования и так далее. Ну, тут я, в принципе, пробежался, то есть мы записываем шаги. Вот, в принципе, описан тот тест, который может быть у вас. Вот тестировщик, то, что он видит, когда тестирует какое-то приложение, шаг, fail или passed и так далее, он отмечает. И это вот подробный лог такой отправляется вашему разработчику, если были какие-то найдены проблемы. И отчетность, которая есть для тестировщиков. Есть разные виды отчетов. Как минимум в том же инструменте, в котором выполняется тестирование. Тест-менеджер, тестировщик имеет возможность, ну, руководитель тестирования имеет возможность оценить, сколько всего тестов было там запланировано, сколько тестов пройдено на текущий момент времени, сколько завалено там и по каким причинам. Кроме этого, он имеет возможность отслеживать состояние тестов. У тестов тоже есть свои состояния. Какие? Мы его проектируем. Да? И мы его спроектировали, и он готов к тестированию. И потом он постоянно живет до тех пор, пока живет то требование, с которым оно связано. Правильно? Ну, чтобы требование должно работать. То есть тест должен работать к этому требованию. И в результате мы видим возможность увидеть, насколько готов наш тест-план тестирования вообще, да, для того, чтобы быть имплементированным. Сколько готовых, сколько в проектировании. Данный тест у нас показывает, скажем так, как у нас в процентном, грубо говоря, соотношении, сколько у нас тестов выполнялось, сколько упало там и так далее. Здесь мы тоже можем увидеть такие графики. Еще одна настройка, которую мы делали, это вот такое вот более глубокое планирование для тестировщиков, точнее для руководителей тестирования. Во многих организациях задаются вопросом, а что же наши тестировщики делают? Да, есть такое? И вот для руководителей отделов тестирования задумываются, как же нам доказать, что мы делаем нужные задачи? И вот одним из таких решений явилось вот это вот текущее, когда тестировщики имеют возможность не просто говорить, что ты вот работаешь над этим тестом, да, но еще и планировать там время, которое он хочет потратить, имеет возможность потратить на этот тест, там, час, два, полдня, неважно, это же разное время есть, да, это все равно время и так далее. И даже планировать в календарных каких-то составляющих, да, в какой там последовательности определять тестировщиков. То есть как выполняется процесс? Там какой-то релиз начинает выпускаться. Да? Тестировщики перед этим что? Готовят тесты. Это тоже планируется. Они, тестировщики, нагоняют в тест-план требования. Под требования подкладываются тесты. И тестировщики в эти тесты записывают то время, которое предварительно может быть потрачено на выполнение этого теста. А руководитель тестирования поднимает проект, говорит, теперь мне из этого тест-плана сгенерируй, пожалуйста, набор задач для моих подчиненных. Инструмент генерирует, это дело руководитель упорядочивает в нужном для него виде, назначает исполнителей. По умолчанию там назначается тот человек, который делал этот тест. И результат тестирования здесь отображается. То есть тест не выполнялся. Тест выполнялся, упал. Тест выполнен нормально. Сколько ошибок этот тест нашел? В каком состоянии эти ошибки? Был ли блокирующие ошибки? Если блокирующие ошибки, вот, пожалуйста, вам информация, что этот тест, скорее всего, повторно вы еще не скоро запустите. И другие тесты невозможно запускать. Если там была обнаружена ошибка, то тест, скорее всего, необходимо будет второй раз пройти. И тестировщику потратить как минимум столько же времени, сколько он до этого провел. Руководитель может инструментом задублировать вот эту вот информацию, создать новую задачу, она будет связана с тем же тестом. И опять поднимать информацию о том, как выполняется процесс тестирования.
Это тоже в Сальме
сделано? Ну, это по-другому. Это не Сальма, это просто так наше решение. Им еще даже название не дали. И кроме этого, под это решение также сделаны отчеты. То есть человеку, ну, скажем так, руководителю, да, департамента давать в план MS-проекта, ну, как-то неинтересно, грубо говоря. Он завязан с TFS, он там еще там что-то напишет, а потом разгребает, что он там апдейтун. Отчеты, которые, в принципе, позволяют вот в такой же иерархии выполнять вам отображение состояния вашего тестирования. Там системное бизнес-требование, системное требование, задачи на тестирование, которые были сделаны, какие ошибки были найдены, сколько ошибок, с каким приоритетом. Вы это непосредственно из одного отчета можете анализировать. А? Конечно, конечно, из базы TFS, конечно. Ну и какая одна из хороших вещей TFS, это, конечно, трассировка. Трассировка всех элементов, которые в нем находятся. Из трассировки можно получить очень различных, извлечь очень много различных полезностей для себя. Как при планировании работ, так и при получении отчетной информации. То есть в TFS все вяжется. Вот такой вот круговорот изменений, круговорот связи, можно взять все совсем. Ну, допустим, как вот здесь такая вот связь отображена, что вы имеете возможность написать там вариант использования, под вариант использования сформировать его функциональные какие-то шаги, функциональные требования, для этих требований написать тесты, на основе тестов у вас появляются ошибки, и это вот так вот, таким вот потоком все связано. Опять же, требования. Есть понятие там задачи на реализацию, мы видим, какие задачи были реализованы. код связан сборка. Из сборки мы всегда поймем, что у нас было реализовано, да, какие конкретно функциональные возможности у нас были реализованы в нашей системе. Если, вот, допустим, такой вариант использования передать разработчику на анализ, то или там в дальнейшем анализировать, мы всегда можем увидеть и построить картину в виде одного work item. То есть, когда у нас есть функциональная возможность или вариант использования, мы видим вот отдельными work item его требования, можем зайти посмотреть, задачи, которые реализовывались, и оценить, что выполнялось в этих задачах. Тесты, которые тестируют вот эту вот функциональность. Все это можно отслеживать очень быстро, понимать, и на основе этого строить более детальные отчеты. Отчеты, которые вам позволяют видеть, опять же, декомпозицию ваших требований, задачи, которые были сделаны для реализации этих требований. Процент их исполнения, сколько там их у них осталось, сколько для этих требований задач было запланировано тестов, результативность этих тестов, сколько пройдено, сколько упало, сколько пройдено замечательно, да? И количество ошибок, которые у вас сейчас есть в работе незакрытых. Вы понимаете ситуацию более так комплексно, да? Вы можете это оценивать для какой-то области вашего продукта, для итерации и так далее. Там есть куча параметров этих отчетов, и эти отчеты мы еще... Сегодня у нас будет круглый стол по отчетности, мы обсудим. Вот.
Типа work item там во второй колонке.
Где? Это тип work item, да, это тип work item. Это релиз work item называется. Это бизнес-задача, бизнес-требования, системные требования и так далее.
Соответственно, у вас настроен
процесс. Это кастомный. Ну, тут так заказчик попросил. У меня все. Если есть вопросы, готов ответить.
А вот вы там декомпозицию, варианты использования показали. Вариант использования, под ним функциональное требование, пошло. А вариант использования в том случае, это тоже тип work item?
Да, это там не тип work item, это требование, но с типом вариант использования. Это то есть то же самое, то есть это везде одни и те же требования. Work item требования, у него атрибут, тип требования.
Ага.
Вариант использования, его шаг там и так далее.
А еще на одном из первых слайдов у вас там была такая диаграмма, там, по-моему, вариант использования там чуть ли не прорисован был, там какая-то визуальная.
Да, 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 да.
И это к нему диаграмма вяжется?
Да, это к нему вяжется.
А в каком продукте?
В Visual Studio Ultimate, если не ошибаюсь.
А, понятно. То есть это стандартная студийная?
Абсолютно такая стандартная вещь, да.
А вот у вас участники команды в планировании не принимают, только руководитель?
А я не говорю, что у меня. Я внедренец, во-первых.
То есть руководитель, он прям сам говорит, вот там Петров будет делать это, Иванов это. То есть никакой свободы?
Нет. Это все зависит от того, как у вас построен процесс. Да? У вас может быть что? Командное планирование. Команда собралась и решила. Так, мы это делаем за столько-то, за столько-то, за столько-то. Может быть административное планирование. Руководитель сел, сказал, я сказал, а вы как хотите. Да? Он сказал, вы назначил какие-то числа. А может быть встречное планирование. Руководитель говорит, давай ты это сделаешь за 10 часов, а разработчик подумал, говорит, нет, за 10 я не сделаю. Есть возможности и более гибких подходов, когда руководитель формирует задачу, грубо говоря, на разработку для разработчика. Разработчик под задачу подкладывает активности. Он пишет, я, вот, допустим, 5 часов буду изменять там базовые классы, я там буду там модульные тесты день писать, еще что-то. И это ни в коем случае не совпадет, не обязательно совпадет с верхним уровнем оценки. Это может сдвинуть верхний уровень, либо наоборот сузить, уточнить. Да, вот такое операционное планирование уточняющее может использоваться. То есть я не говорю, что нужно вот просто вот сверху раз и все.
Ну вот это планирование, когда люди, оно на одну итерацию, да, назначается конкретно исполнителем?
Конечно.
И вот когда нужно перепланировать, соответственно, видно же, что сроки, которые сдвинутся, ну вот вы говорили, там человек занят, не занят, это тоже видно только в рамках одной итерации.
Ну,
да?
Не то, что есть долгосрочное некое планирование, то есть мы планируем на эту итерацию мелкими блоками, да, грубо говоря. Следующая итерация у нас пока будут крупные блоки. Поэтому с крупными блоками мы еще можем играть.
При командном планировании планируется ли на людей, на команду? Это же производительность команды, а не конкретного человека.
Да. Ага. Так, так, да.
А я могу где-то все это видеть в одном месте, все могу планировать ресурсы, видеть, как они сходятся. Тестирование в общем конвейере работы федерации.
Ну, вот.
Кроме вашего инструмента, последнего.
Есть отчеты, мы делали, здесь их нету, которые позволяют, ну, во-первых, собирать эту информацию, сколько у вас там запланировано часов там и так далее, по различным активностям. Вот, а это как один из вариантов. И второй вариант, кто вам мешает в проекте это делать?
Так это и стандартными средствами видно.
Ну, стандартными средствами, если...
Редактировать нельзя тест-планы, а видеть состояние, состояние тест-кейсов, модуль...
Ну, я так понимаю, вам время нужно понимать, да? Да на здоровье. А как они двигаются, вот тут его не увидите. Задачи? Ну, это уже кастом, это уже кастом. Это некая доработочка, которая будет... Ну, давайте так, я вам объясню, как это делать. Да, можем подойти и обсудить. Да.
Нет, просто вот как раз уточнить? На эту тему, если по скрам-методологии, например, да, то, по идее, просто эта вся фигня каждое утро проходит через мозг человека. То есть машина же ничего не двигает в скраме, в принципе. То есть просто есть задача, вот в рамках одной это самое требование, да, задачка на разработку, задачка на тестировщика, и то, и другое в Burndown.
Ну, есть такое, да-да, я не буду... Ну, да. Есть такой вариант, да, то есть, ну, я бы не называл это особой сложностью, да, спросив нас, мы вам поможем, как это автоматизировать. Еще есть вопрос? Ну что, если нет вопросов, в принципе, я здесь, вы меня всегда можете словить. Спасибо, что пришли. Надеюсь, вы чего-нибудь полезного услышали.